К событию здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Павел Кудюкин. Здравствуйте.
Добрый день.
Доцент Высшей школы экономики. И с нами Павел Медведев. Павел, здравствуйте. Омбудсмен по правам предпринимателей, финансовые.
Нет,
неправильно.
Как раз физических лиц.
Ага. В отношениях с бизнесом.
С финансовыми организациями.
С финансовыми организациями. Финансовый аналитик, финансовый эксперт и будущий финансовый уполномоченный по правам.
Ну, это вы
забегаем вперед.
Да. Претендуете на то, что видите будущее.
Вижу будущее. Ну, хорошо. Мы не будем, чтобы не сглазить, просто омбудсмен, пока финансовый омбудсмен. И 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить в наш эфир и обсуждать с нами сегодняшнее выступление Дмитрия Медведева в Государственной Думе. Оно было очень необычным. Он сказал несколько таких то ли сенсационных, то ли шокирующих вещей, которые, одна из которых, в частности, состоит в том, что если так же пойдет все, как и шло, в смысле ухудшения, он сказал, что если будет усиливаться санкционное давление, если цены на нефть будут снижаться или даже оставаться все на таком же низком уровне, то нам с вами предстоит жить в совершенно новой экономической реальности, так он мрачно сказал, в другой экономической реальности, и которая потребует от нас неких новых сил, новых возможностей. И как-то он это все довольно апокалиптически сказал про эту реальность. Она какая-то совсем-совсем другая. Вот я хотела бы у моих гостей узнать, как они себе это представляют? Что он имел в виду? Какое другое может быть эта экономическая реальность? Павел, пожалуйста, вот с вас начнем.
Ну, снижение жизненного уровня, это более-менее очевидно. И эти слова Медведева вызывают симпатию. Он не пытается обманывать. Замечательно.
Он много чего сказал еще и позитивного, да. Он сказал, у него довольно противоречивое такое было выступление. Он говорит, с одной стороны, ситуация в целом лучше гораздо, чем могла была быть. Это правда, да? Вот вы согласны с этим, что ситуация могла бы быть хуже в экономике после всех этих санкций?
Ну, да, но при этом он не говорит, что ситуация хорошая.
Не говорит, но не могла говорит. Бы быть, но могла бы быть хуже.
Да, по-видимому, могла быть еще хуже.
А новая экономическая реальность – это совсем плохо.
Да, совсем плохо. Ну, косвенным образом призывает к тому, чтобы мы предприняли какие-то усилия, чтобы этой новой реальности не было.
Ну, вот он как раз сказал, что это зависит не от нас, а именно от внешних факторов. А вы как видите, Павел?
Ну, смотрите, действительно, пока существовали высокие цены на нефть, ну и, соответственно, на газ, привязанные к ним, мы могли себе много чего позволить, потому что худо-бедно, но эта нефтяная рента доходила даже до низкодоходных слоев населения, хотя, конечно, совсем не в тех масштабах, что для верхушки. То есть мы в известном смысле проедали свое будущее. Вот сейчас эти возможности сократились, и нам всем придется нелегко. Действительно, придется привыкать к иному уровню потребления не только там из-за санкций, но и просто потому, что элементарно денег будет меньше
на руках у населения. Вот что это? Опишите. Новая экономическая реальность, когда все плохо. Это что?
Вот. Прежде всего, это падение жизненного уровня подавляющего большинства населения.
То есть
которое и так, в общем-то, на самом деле, вопреки некоторым представлениям, не жировало. Я напомню такой простой экономический факт, что вообще-то медианная заработная плата в России была почти в два раза ниже, чем средняя. То есть это... А у нас и средняя не слишком высока. А медиана – это та, которая делит всех получающих зарплату пополам. Половина получает ниже, половина получает выше.
Угу, угу.
Вот. И с этого уровня нам придется еще...
Скатываться вниз.
Когда говорится о том, что ситуация могла бы быть хуже, она могла бы быстрее ухудшиться. Действительно, у нас все-таки, в отличие, скажем, от рубежа 8-9 годов, когда был очень резкий спад, так, идет такое плавное скольжение. Но, боюсь, итогом его будет более глубокий спад, чем это был в прошлый кризис.
Хорошо, тогда я попрошу вас разъяснить для нас, для наших слушателей, вот эту цифру, которую назвал Дмитрий Медведев. Он сказал, что из-за санкций, из-за того, что произошло за этот последний год, мы потеряли, бюджет страны потерял 25 миллиардов рублей. И эта цифра может, и он достаточно уверенно это сказал, вот это вот назвал этот мрачный прогноз, уверенно в несколько раз увеличится в 2015 году. То есть, если в несколько раз, это уже минимум 50 миллиардов, максимум и так далее. То есть, вот, Павел, пожалуйста, оцените эту цифру 25 миллиардов потерь. Что
вы
это
знаете,
такое?
Я прозевал эту часть высказывания. Если
а вот
мы
это, вот, поверьте мне на слово, да.
Потеряли,
да.
Я думаю, что мы этого бы не заметили, потому что бюджет
рублей.
у нас бюджет, только федеральный бюджет, центральный бюджет, порядка 15 триллионов рублей.
25 миллиардов, простите меня, пожалуйста, евро. Евро. Он назвал, простите, евро, да? Он назвал эту сумму в евро. Mm-hmm. Да, мне это было как-то не совсем обычно, когда премьер называет сумму в евро, поэтому я и ошиблась. Mm-hmm. Он назвал ее в евро, да.
Ну да, но... Возможно, что это так. Возможно, что это так.
Поверим ему.
Ну, наверное, да. Наверное, ему считали его квалифицированным. У него много квалифицированных сотрудников. По-видимому, так, да. Тогда это существенные потери, да, существенные.
Что это, что, с чем это можно сравнить? Вот как эту сумму, понимаете, это же все абстракция для нас,
можно,
обывателей.
Можно умножить,
что это такое, да?
Умножить на, если на евро это нужно, ну, грубо говоря, на 60, умножить и сравнить с федеральным
бюджетом. Примерно 10% расходной,
да,
части.
10%
да.
Расходной части
это
бюджета
потери. Это существенно, да.
Это существенно, и на чем это может отразиться? Как это может, какую роль это может сыграть?
Я думаю, что если мыслить так совсем арифметически и отнимать эти 10% от расходной части бюджета, то правильного представления о потерях мы создать не сможем. Дело в том, что наши потери долгосрочные, уменьшаются капиталовложения в нашу страну, интерес к вложениям в нашу страну падает, поэтому я боюсь, что Павел прав, и несмотря на то, что действительно не так быстро мы ощущаем падение экономическое, наблюдаем, но боюсь, что оно будет долговременным именно из-за того, что фундамента-то для роста нету, падение капиталовложений. Падение началось уже относительно давно, и улучшения-то нет. Сейчас опять в первом квартале статистика пришла, опять падение.
И тут как раз проблема-то очень серьезная, что без капиталовложений мы не создадим позитивную иную экономику, как раз которую можно было... Потому что иная экономическая реальность, по идее, это не обязательно только худшая. Она могла бы быть и лучшей, но как это сделать без капиталовложений?
Ну вот, а вы могли бы описать это, вот описать эту цифру 25 миллиардов евро и еще и умноженную как минимум вдвое, то есть плюс 50 в этом году? Вот что это такое? Что потеряла страна? Что можно было бы на эти деньги создать?
Нет, ну смотрите, действительно.
Что это?
Это...
С чем
сравнить? Первое, да, что напрашивается, ну, это вся наша бюджетка немалая. То есть это значит, будет ухудшаться ситуация с образованием, со здравоохранением, с социальной поддержкой населения. Вот. Это снижение возможностей для государственной поддержки экономики. То есть, скажем, для стимулирования тех же капиталовложений, либо для прямых государственных капиталовложений. Хотя, в общем, как бы вроде бы по экономической теории позитивнее и эффективнее, когда государство не само вкладывает, а как бы... поощряет там других, может быть, софинансируя что-то. Тоже уменьшение возможностей. Вот это первое, что направлено. Причем, ну, потери, как я понимаю, не только для бюджета, а действительно в целом для экономики. Ну, смотрите, у нас уже идет очень сильное сжатие выпуска продукции в целом ряде отраслей. Ну, вот, да. Наиболее такие, на слуху находящие, вагоностроение, автомобилестроение. То есть, ну, причем автомобилестроение – это прямое отражение сокращения доходов населения и падения спроса. Потому что сокращается производство как раз в среднем ценовом сегменте, то, что называется, для среднего класса автомобили. Потому что роскошные автомобили продолжают производить в Калининграде. То есть, получается, что высшие слои пока еще
обеспечены.
Так сказать, не чувствуют этого кризиса, или, по крайней мере, не чувствуют на уровне потребления. Наверное, на уровне, опять-таки, там, декапитализации своих активов они это тоже ощущают.
И на этом фоне прокомментируйте, пожалуйста, тут такой любопытный момент произошел с этой речью. Дмитрий Медведев очень большую часть ее уделил Крыму, большую. А потом я обратила внимание на то, что никто больше не спрашивал о Крыме. Вот он поставил перед фактом, он объяснил, что будет в Крыму, сколько пойдет на Крым. И больше никто никаких вопросов не задавал. У меня было полное ощущение, что такая запретная тема этот Крым. Выступали лидеры фракции, говорили резкие слова. Мы еще поговорим об этом, что они ему инкриминировали. Но Крым больше не звучал. Но вот он объявил, огласил цифру, которую никто не поставил под сомнение, никто не анализировал, поэтому я попрошу сделать это вас. Он сказал, что бюджетом выделено на развитие Крыма, это ведь без пенсии, без зарплат, только на развитие Крыма, инфраструктуры 700 миллиардов рублей. Это я уже перевела в евро, раз он сам переводит в евро, 12,7 миллиардов евро. На ближайшие, насколько я понимаю, 5 лет, вот в этом году пойдет 113 миллиардов, в следующем еще равными частями будет выделяться. Что это такое? Что такое вот эти 700 миллиардов рублей? Были ли прецеденты с каким-то еще российским регионом, население которого составляет около 2 миллионов. Это примерно, вот я посчитала, это примерно Омская область, население Крыма. Выделялись ли когда-либо такие средства на развитие какого-то еще российского региона? Что такое эта сумма?
Ну, выделялись средства как раз в основном на социальные нужды, большая часть во всяком случае. Я думаю, что такого порядка выделялись.
На развитие инфраструктуры?
Нет, на развитие, я думаю, все-таки меньше. А многие регионы требуют дотации просто потому, что они из своих бюджетов платить врачам и учителям не могут, поэтому им нужны трансферты. Но, опять-таки, если бы только это нужно было затратить в связи с Крымом, то это не было бы большой бедой, если бы при этом росла экономика, если бы капиталовложения были существенными в нашу страну, то ничего, 700 миллиардов потратить на Крым. А беда состоит в том, что эти 700 миллиардов сопровождаются потерями во всей экономике, которая далеко от Крыма находится.
И на этом фоне эта сумма выглядит разумной?
Необходимый, по-видимому. Крым, насколько я понимаю, находится в очень тяжелом положении. Инфраструктура Крыма не развивалась 25 лет, по крайней мере. Я не знаю, что было при советской власти, честно говоря. В последние годы советской власти там не бывал. Но 25 лет практически не развивалось. И там нужны дороги, нужна вода.
Ну, я сделала командировку от Огонька в 91-м году. Вот всю инфраструктуру Крыма изучала, оставшуюся после советской власти. Разруха полная была, ну, абсолютная. Вот это я точно понимаю.
С тех пор сильных улучшений никак не могло быть.
А ухудшения, конечно, произошли заметные, потому что проблемы с водой – это очень тяжелая проблема. Когда канал был построен, Крым вздохнул просто с облегчением. Появилась вода, появилось сельское хозяйство в степной части. Теперь проблемы с водой, проблемы с электричеством.
Он сказал, да, что Крым достался нам по уровню развития хуже, ниже на порядок, чем все остальные регионы России. Хотя я лично сомневаюсь, потому что все-таки мне кажется, что есть регионы России гораздо более запущенные, чем Крым.
Если честно.
То есть мне кажется, что это было такое преувеличение.
Ну вот если средние говорить, ну вот грубо доходы украинцев в среднем, ну, в два раза, может быть, чуть-чуть меньше, ниже, чем в среднем россиян, а крымчан, я думаю, еще в полтора-два раза ниже, чем украинцев в среднем. Так что там
ситуация... Были раньше.
Да, я думаю, что ситуация там была плохая.
Вот. Ну, там надо учитывать, что довольно высокий объем неформальной экономики был. Так, наверное, не все доходы просто учитывались статистикой. Ну,
да, я тоже не слышала о том, что они жили как-то особенно беднее.
Ну, понятно.
Да. Да. Поэтому я думаю, что все-таки это, вот эта статистика некоторый смысл имеет.
А вы считаете, Павел, разумную эту цифру, вот Павел Кудюкин? Я буду вас называть Павел Кудюкин и Павел Медведев, потому что наши радиослушатели, чтобы просто не запутались. У нас же не только смотрят, еще и слушают.
Понимаете, мне трудно, конечно, оценить как бы экономическую обоснованность вот цифры как таковой. То, что Крым требует, несомненно, гигантских расходов, это очевидно.
Это было с самого начала, да, понятно.
Как бы,
да.
Вот, мой тезка и коллега уже сказал об этом. Действительно, очень серьезные инфраструктурные проблемы. Крым был завязан на украинский материк. По воде, по электроэнергии, по газоснабжению, как бы по железнодорожному транспорту и по автомобильному транспорту. Сейчас получается, что связь с Россией только по воздуху и через эту Керченскую переправу, которая вообще даже не каждый день может работать.
Которая вечно парализует, да.
Особенно в зимнее время.
Да.
Вот, то есть там нужно просто многое строить совершенно заново.
То есть, как, насколько я понимаю, российский бюджет несет огромные потери от этих санкций, и прямо пропорционально требуются затраты и вложения в Крым.
То есть... Боюсь, что не пропорционально, что потери от санкций существенно больше, чем, ну, не хочется называть эти 700 миллиардов потерями, потому что это польза для тех людей, которые в Крыму живут, но по затратам санкции значительно дороже, чем Крым вот в таком физическом смысле.
Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, Крым – это праздник, который всегда с тобой. Я там бываю часто.
Петр, да, я знаю, что вы там бываете часто.
Подспорье сейчас, то есть в степном Крыму, в канале вода есть, это из артезианских скважин, он полный, вот этот, по крайней мере, участок канала. Вот. Что касается инфраструктуры, ну, ведь это, ну, давайте скажем так, что государство нам подарило 6 соток в раю, да, и мы не хотим туда ничего вложить. Кстати, вложение...
Петр, почему же не хотим? Петр, вам только что рассказали, что государство туда вкладывает 700 миллиардов рублей. Вы знаете, спасибо большое, Петр, вы очень у нас часто почему-то выступаете по вопросам Крыма, и как-то так я чувствую, что одно и то же вы говорите из эфира в эфир, мне кажется, что нужно это прекращать. Виталий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, тема вроде сегодня как бы Медведев.
Тема Медведев и новая экономическая реальность, которую он нам пригрозил.
Да, хорошо. Ну вот оценивая деятельность Медведь, безотносительно Крым там или другие аспекты его деятельности, надо сказать, что он, как председатель Совмина, очень слабый. Хотя парень неплохой, даже приятный. Чтобы быть хозяйственником, руководителем, а это предсовмин, надо, во-первых, иметь техническое образование, иметь большой опыт хозяйственной работы в промышленности, иметь соответствующий твердый характер. У Медведева ничего этого нет. А ведь какого поп, такого приход, я имею в виду кабинет. Вспомним руководителей раннего времени: Косыгин, Устинов, Черномырдин, Афанасьев, Горегляд, да Новиковы, тогда это яркие руководители. Здесь у Путина очень большая недоработка, которую ему надо исправлять безотносительно. Там о Крыме ли речь идет, о других там аспектах высокой хозяйственной деятельности. Это не руководитель.
Понятно. Спасибо большое, Виталий. Ну, я что, спрашивать не у гостей, считают ли они, что выведет, сможет все-таки Дмитрий Медведев вывести страну из...
Ну, он не является первым лицом, не он задает параметры нашей политики, поэтому он должен в тех рамках, которые ему обозначены, действовать. И он в рамках действует, надо сказать...
Может.
Ну, да, придраться особенно не к чему в тех условиях, в которых он находится, чего еще мы от него хотим. Надо сказать, что он в своей речи очень много важных вещей сказал. Вот это такое общее место в общественном мнении – это плохая заграница. Ну, хоть бы одно слово он сказал, ровно наоборот. Он много раз подчеркнул, что мы должны сотрудничать с другими государствами в области науки, в области технологий. Ну, вот что мог, то сделал в этой речи, я имею в виду.
Это все хорошее, что он сказал, ну, что мы должны сотрудничать в области технологий, но это, в общем, слова-то.
Ну, что он еще мог сделать?
Ну, что он еще мог сделать в этой речи?
Вы поймите, да. У нас ведь специфика вот, нашей политико-управленческой системы такова, что правительство является, в сущности, техническим органом. Действительно, вся политика определяется в другом месте. А тут остается
да,
как бы
знаем,
вот эта
политика.
Да, остается ее как-то реализовывать, хуже или лучше.
И он более-менее справляется. Ну, реализация как бы, того, что ему думаю, достается.
Вот там, наверное, вот... критиковать много можно за что, но в целом нужно понимать, что не правительство определяет политическую линию развития страны.
Я вот сейчас хочу вам прочитать выступление, ну, главные выдержки из выступления Геннадия Зюганова. Ну, понятно, что он говорит всегда одно и то же, что пафос у него примерно один и тот же. Но тут он как-то особенно, вот мне просто любопытно, как вы прокомментируете, он как-то так особенно, если говорить таким жаргонной лексикой, наехал на Медведева, как-то так очень резко сказал, что вот что вы нам тут лапшу на уши вешаете в то время, как в стране то-то, то-то и то-то. И вот я вам прочитаю, что именно в стране происходит с его точки зрения. Он говорит, спад производства на треть. Он говорит, что 50... И вот дальше то, о чем вы уже говорили, что 51% упало производство вычислительной техники, 23% упало производство там трейдеров, вагонов на 40% меньше производится. Первое. Вот первый пункт, что просто физически упало производство того, другого, третьего, четвертого. Дальше. Он сказал, что рубль... вот упал совершенно аномально. Он сказал, что в 16 стран существуют, которые живут за счет нефтегазовых бюджетов. И только в России рубль вот упал фактически, как он вспомнил прошлый год, на 101%. Сейчас немножко он поднялся, но в прошлом году это было вдвое. Вот это вот он тоже инкриминировал Медведева совершенно, он считает непонятно и несправедливо. Ну, давайте, может быть, вот это прокомментируем. Считаете, вы согласны ли вы с Зюгановым в том, что рубль мог бы и не падать так ужасно, как он упал?
Во-первых, это претензии не по адресу, потому что за денежную политику у нас вовсе отвечает Центробанк, а не правительство. Тут, если предъявлять претензии, то скорее к руководству Центробанка.
Вот, вот первое разногласие у нас. Ага. Я думаю, что отвечает и правительство, и Центральный банк, и общая политика страны. К сожалению, кое-какие действия крупных корпораций, от которых мы сильно зависим, не регулировались ни Центральным банком, ни правительством. И мы гордимся все тем, что государственный долг у нас маленький, а долг корпораций, которые воспринимаются кредиторами как кусочки государства, очень большой. И в тот момент, когда оказалось, что они не могут перекредитоваться за границей, им пришлось собирать по сусекам внутри страны доллары или евро, там, что они задолжали. И, конечно же, это вызвало очень большое напряжение на финансовом рынке и привело в значительной мере к тому, что рубль обесценился.
То есть вы считаете, что не очень-то корректно со стороны Геннадия Андреевича сравнивать Россию с теми 16 странами, которые не подверглись санкциям?
Дело ведь не только в нефтегазовых доходах. Дело вообще в структуре экономики, и причем структуре не только там отраслевой, но и структуре как бы управления экономикой.
Извините, да, я процитирую Медведева. Он говорит, что структурные ограничения наши собственные. Он называет три причины.
Вот.
Называет
структурные. В том числе, действительно, вот эти гигантские как бы формально государственные корпорации или частично, при том, что на самом деле государство оказывает весьма слабое влияние на их экономическое поведение.
И это определяется не Медведевым.
Не Медведевым. То есть зря он на него, собственно говоря, выкатил на него.
Несправедливо.
Несправедливо. Альберт из Нижнего Новгорода, здрасте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мне очень вообще, в принципе, развлекает меня, что Медведев пытается переложить всю ответственность типа на всех нас, на народ, что все мы были за Крым, за то, чтобы его взять. Знаете, последние годы...
Какого вы Медведева имеете в виду?
Так еще и вся социология сфальсифицирована. И как бы единственный инструмент, который мог бы реально показать поддержку всех действий там нашего правительства, там, Медведева, Путина, это РАИ, Российская общественная инициатива, путинская Российская общественная инициатива, где по СНИУСу голосуют, так они боятся ее как огня уже все эти два года, все СМИ молчат глухо, и все правительственные инициативы, проправительственные на РАИ, набирают какие-то считанные сотни голосов вообще, то есть говорить, ну, полная фальсификация идет всего того, ну, что мы видим в реальности. То есть Медведев откровенно перекладывает ответственность на народ, а это неправда, абсолютная неправда. Никто бы не поддержал все его решения, все их решения.
По Крыму вы имеете в виду решение?
Ну, любые, вот войско, аннексию, все остальное. То есть, грубо говоря, если бы они попытались хотя бы на российской общественной инициативе промониторить свои предложения, что-либо творимое, что-либо сейчас, они бы не получили никакой поддержки. Скорее всего, голоса были бы отрицательные.
Понимаете, я вот, Альберт, с вами поспорю, потому что когда на волне истерии они получат любую поддержку. На волне экономического анализа, внятного и жесткого, если объяснить, чем это обернется, если объяснить, сколько это будет стоить, если объяснить, во что обойдутся бюджету санкции, тогда да. Тогда, может быть, если бы вынести на референдум вот эту историю с Крымом, и с объяснением, чем это вам светит, то, наверное, были бы другие результаты. Но с той истерией, которая была, я думаю, что они получили бы любую поддержку. Вы согласны со мной, наверное,
у народа. И даже без всякой истерии, мне кажется, что общественное мнение такое, что Крым наш был всегда.
Нет, то, что вообще...
Какой ценой? Общественное мнение никогда не думало о том, какую цену оно заплатит
редко,
за это.
Редко думает о долгосрочных последствиях.
Редко, да, да. Если бы ему объяснить, чем оно заплатит за это, а заплатит своим уровнем жизни.
Это вы имеете в виду очень педагогичное объяснение или формальное?
Я имею в виду то, что мы имеем. Вот на сегодняшний день, если объяснить народу, людям, чем они заплатят через год,
ну, Дмитрий
во что обойдется
аннексия. Дмитрий Анатольевич объясняет, и что? Он так же сказал
он же,
честно.
Он же спрашивает. Ну, вас это не важно, что он объясняет, вас все равно не спрашивают. Он же говорит, Альберт, если бы спросили, мы говорим с вами сейчас чисто гипотетически. Я говорю о том, что если нам сейчас вынесут все эти цифры и говорят, вот, скажут, 25 миллиардов евро потеряли, минимум 700 миллиардов рублей нужно вложить в Крым. И вот будете ли вы сегодня голосовать за это? И тогда мы посмотрим результат. Но вас никто об этом не спросит.
Ну, как же не спрашивают? Спрашивают. И есть...
Да ладно.
Как? Проводятся очень честные опросы. И показывают, что подавляющее большинство населения за то, что...
Нет, дело в том, что вообще общественное мнение – вещь парадоксальная порой. То есть обратите внимание, что многие перекладывают вот вину за трудности на Запад. То есть там действительно мы сами себя санкционируем по продовольствию, а Обама виноват.
Это да, это правда.
Это есть, причем это массово. Да. Там я бы, кстати, немножко усомнился бы в том, что у нас социологические опросы дают адекватные данные, потому что сейчас начинает работать фактор страха и желание дать ожидаемый социально одобряемый ответ. Вот,
да.
К сожалению, опять это вернулось.
Я думаю, что Левада-центр все-таки в основном люди не боятся. Тем не менее, Левада-центр дает...
Нет, что значит? Левада-центр проводит опрос по случайной выборке.
Знаете, я просто...
И вот человек на улице, которому подходят и просят дать ответы, и при этом еще очень часто для проверки качества работы интервьюеров просят дать телефон, чтобы можно было проверить, тут же начинает внутри себя так сжиматься и думать, так, а как же правильно-то ответить? Это фактор
не нужно. А потом, вы знаете, я просто, уважаемые коллеги, я просто считаю, что ни один социолог уже не рискнет в последние там полгода спрашивать людей, как они относятся, наш ли Крым или не наш. Мы просто не разрешат такие опросы проводить.
Ну, спрашивают.
Нет, пока что у нас есть достаточно...
Он уже наш, уже как с точки зрения человека и
опрашивающего. Независимые социологические службы, которые, в общем, достаточно смело задают вопросы.
Какие вопросы?
Там,
хорошо.
Говорю, насколько смело граждане отвечают на эти
мне
вопросы?
Мне кажется,
это
что уже сомневаться в этом...
Нет, понятно, что усомниться в том, что Крым там законный,
кажется, что это уже запрещено.
Там субъект Российской Федерации, это просто можно подпасть под закон о пропаганде сепаратизма.
Да, поэтому я сейчас и не знаю, существует ли такого типа опросы. Андрей из Читы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Андрей, здравствуйте.
Вот у меня вопрос по продовольственному рынку.
Да.
Вот ситуация примерно повторяет, ну, показатели те же, как в 2008 году. То есть цены растут, продажи розничные падают, только в этот раз доходы не растут, и вообще позитивных факторов не наблюдается. И вот сейчас все фирмы, ритейлеры, оптовики как бы встали на позиции, что борются за доли рынка, слабые уходят и надеются на какой-то позитив вот по поводу этой доли рынка, которую они могут завоевать, что в будущем будут какие-то доходы. Вот сегодня Дмитрий Анатольевич недвусмысленно намекнул, не то что намекнул, а прямо сказал, что государство рано или поздно введет контроль над ценами на продовольствие. А вслед за этим, получается, будут введены и госкомпании. Вот не кажется ли вам, что, как вы считаете, вот, не намекнул ли он на то, что государство скоро, как бы частный бизнес в плане розничных продаж на продовольствие, скоро оно его приберет как бы к себе и закончится весь этот капитализм?
Интересно. Нет такого у меня впечатления. Мне показалось, ну, голову на отсечение я дам, но мне показалось, что он говорил, что должен быть контроль не прямой, а с помощью борьбы с монополией, с помощью улучшения инфраструктуры. Вот мне показалось, что он говорил так.
Ну вот, а я прошу, чтобы вот Павел Кудюкин такую фразу Дмитрия Медведева прокомментировал. Он сказал следующее. Надеюсь, наши покупатели окончательно привыкнут к тому, что самые лучшие, самые вкусные продукты маркированы, сделаны в России. То есть маркированная отметка сделана в России. То есть окончательно привыкнут, что самое вкусное сделано в России.
Если продолжать не давать сравнивать, то, конечно, привыкнем. Нет, самое интересное, что ведь до сих пор вот граждане как бы старших возрастов искренне убеждены, что продукты в советские времена были выше по качеству, чем нынешние. Хотя ситуация была очень разная. Так, если посмотреть ГОСТы производства там какого-нибудь масла крестьянского или колбас, то мы как-то так, я бы сильно усомнился в очень высоком качестве продуктов советского времени.
Оцените тогда, пожалуйста, цифру, которую он озвучил сегодня, цифру, которая направлена на импортозамещение. Он сказал, что сельскохозяйственная отрасль получила поддержку в 188 миллиардов рублей и еще дополнительные 50 миллиардов. Что вот вы считаете, достаточно эта цифра?
Ну, высокая? Что значит достаточно?
Ну, я не знаю.
Совсем неплохо, да. То, что она получила. Если это будет разумно использовано. Надо сказать, что сельское хозяйство довольно хорошо растет в последнее время. Возможен ли принципиально новый рост сельского хозяйства в связи с тем, что у нас есть ограничения на импорт? Мне кажется, что вот эта слабина уже выбрана. Кое-какие дополнительные возможности для производителей продовольствия появились, но не появилась возможность племенной работы внутри России, не появилась возможность семеноводства утеряна, к сожалению. Такие возможности. Даже картошка выращивается из иностранных семян значительной части. Я это подчеркиваю, потому что, когда я это заявляю, кто-нибудь мне говорит, нет, я со свою собственную картошку сажаю из года в год. А так в значительной части все-таки картошка высаживается из чужих семян. Я уже не говорю о кукурузе. Так что вот такого перелома без существенных капиталовложений, без заимствования иностранных технологий, иностранного оборудования, вот этот перелом невозможен.
Невозможно, опять же, в условиях санкций. Интересно, что все это было как бы запущено и...
И проблема не только в санкциях, но и в том же ослаблении рубля, потому что действительно сельское хозяйство, с одной стороны, вот санкции немножко расчистили рынок от конкуренции.
Да.
Но оно очень импортозависимо.
В этом вот была идея, да.
Павел Медведев
тут
говорил.
Все равно палка о двух концах, да, постоянно.
А при, так сказать, теряющем вес рубле, соответственно, цена импорта растет.
В краткосрочной перспективе санкции для производителей, сельскохозяйственных производителей были полезны. Боюсь, что даже, не говоря уже о долгосрочной перспективе, боюсь, что в среднесрочной вредны. Да, боюсь, что вредны.
Вредны. В среднесрочной... Послушай, Михаил, а потом я продолжу. Геннадий Андреевич, там много еще любопытного он наговорил. Михаил из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот из слов ваших собеседников я понял, что
значит, никаких отрицательных решений или никакого отрицательного голосования для нашего, так сказать, правительства и президента просто быть не может, да? Но я хочу спросить, сколько за последние 15 лет было проведено референдумов в России? И почему их так боятся?
Это кто их боится? А собеседники?
Ну, да.
Мы говорим не о референдумах, мы говорим об опросах более или менее адекватных людей. Вот кто, тот, те люди, кто, которые работают в Левада центре, воспитанные Левадой, которую хорошо знал, они достаточно квалифицированные, добросовестные люди. Они нам постоянно сообщают, что им удается узнать при опросах. Ну, вот мы говорим об этом.
Михаил, он имел в виду, что мы утверждаем, что какой опрос не проведи в России, назови его референдумом, назови его социологическим опросом, он будет в пользу власти. И это правда. Вот я считаю, что...
Но при этом власть не хочет проводить референдум.
Она не хочет проводить. Непонятно действительно почему, потому что если она захочет его провести, этот референдум, он будет в пользу власти. Она умеет сделать так, чтобы он был в пользу. Но поводов не было. А какие были поводы для референдума? Особо подписи собирали несколько раз.
Вот обратите внимание, даже когда собирались подписи, создавались инициативные группы, все эти инициативы под разными формальными, неформальными поводами рубились,
да.
То есть, действительно, не власть сама не проводит. Хотя, кстати, достаточно многие авторитарные режимы очень любили прибегать как раз к референдуму, плебисциту. Ну, Наполеон III во Франции. И действительно, потому что в таких условиях референдум почти всегда дает нужный власти результат. Единственное исключение – это референдум в Чили, когда Пиночет ушел.
В Шотландии мы не знали, чем закончился референдум.
Я сейчас говорю про авторитарные.
Вы знаете, на самом деле, если так всерьез говорить, я бы даже попросила Михаила еще раз позвонить и сказать нам, а какой референдум не состоялся из тех, что он считал бы разумным и нужным провести в России? Потому что я сходу не помню. Вот вы, Павел, помните референдум, или вы, Павел, который рассосался, не дали провести, а надо было бы провести. Я просто не соображу сходу.
Я помню, которые проводили.
Тоже помню, которые проводили.
Надо Советский Союз разрушать или не надо? Через некоторое время ответили, что надо.
А вот потом, из тех, что запрещались, а следовало бы его провести, я просто не вспомню вот сейчас сходу. Поэтому, Михаил, пожалуйста, что вы считаете, вот какой референдум не дали провести, а следовало бы? Я прочитаю дальше выступление, яркое выступление Геннадия Андреевича. И такое яркое и конкретное в цифрах. Он сказал, что санкции – это цветочки, сказал Геннадий Андреевич. Он сказал, что ситуация на Украине будет осложняться, и... Вот если перестанут, и дальше он несколько угроз, список угроз произнес, что если бы Запад прекратит поставлять список угроз, при которых настанет катастрофа, если Запад прекратит поставлять в Россию нефтегазовое оборудование, что у нас 80% состоит из импортного оборудования, он сказал, что а если Запад прекратит поставлять детали для самолетов, а парк у нас практически весь западный, состоящий из западных самолетов, а если прекратят поставлять семена, и у нас накроется медным тазом, соответственно, большой сегмент сельского хозяйства. То же самое он сказал с банками, когда все операционные системы в руках США находятся. Вот считаете ли, и он сказал, что это очень серьезная угроза, что если Запад захочет придушить, что совершенно незащищенные окажутся вот эти вот сегменты российского рынка. Считаете ли вы?
Кое-что уже произошло. Нефтяное оборудование для сложных месторождений уже нам не предоставляется. И из-за этого, отчасти из-за этого, в этом году производство нефти не намного, но все-таки упадет. Что, конечно, на фоне низких цен не доставит нам большого удовольствия. С семенами, это мы уже обсуждали, тоже он прав, с системами электронными, с компьютерами, с системами связи и так далее, тоже прав. Огромные риски. Вот кое-что сейчас пытаются сделать, вот пытаются замкнуть внутренние расчеты по карточкам Visa и MasterCard на России. Но с MasterCard это уже произошло, с Visa, по-видимому, произойдет в ближайшем будущем. Но при этом надо понимать, что замыкается внутри России на абсолютно иностранный сервер. Если, не дай бог, как при советской власти сложные компьютеры нельзя будет за границей купить, то замыкая или не замыкая внутри страны, если перестанут поставлять эти компьютеры нам, то вся Россия выстроится в банк, чтобы платить за квартиру или за телефон, если, до тех пор, пока его не отключат.
Вот я попрошу Павла Кудзюкина уже объяснить чисто политически. Как же он, тот же самый Геннадий Андреевич, коммунист, объясняет, что если Запад захочет прижать, он может просто задушить. При этом он совершенно не говорит, что политически, ведь все прекрасно понимают, чего Запад хочет от России, чтобы прекратил вмешиваться, в ситуации на Донбассе и так далее. При этом он не выдвигает, то есть коммунистическая партия целиком и полностью поддерживает украинскую политику, украинскую позицию государства. Нет ли в этом противоречия?
Нет, противоречия, конечно, есть. Геннадий Андреевич, в общем, совершенно правильно описал следствие и возможные последствия действительно усугубления ситуации. Но действительно опускает, что да, российская экономика очень сильно интегрирована в мировую экономику. Но это как раз та ситуация про стеклянный дом, в котором не надо бросаться камнями. Если еще о Крыме можно спорить, было ли это присоединение обоснованным, оправданным, даже затрудняюсь подобрать слово, но были определенные основания хотя бы в настроениях жителей Крыма.
Оно было незаконным.
С моей точки зрения, оно было абсолютно незаконным, это было грубое нарушение международного права. То дальнейшая роль России в событиях в Донецкой и Луганской областях и прямое и костное вмешательство, действительно, в общем, России не так сложно было, особенно на начальной стадии, поработать на как раз рассасывание этого конфликта. Она сработала очень недальновидно, с моей точки зрения, российского руководства, на разжигание конфликта. И теперь действительно из него очень трудно выходить обеим странам, с учетом, что какая-то часть людей и руководителей вот в этих самопровозглашенных республиках уже действительно пытается играть собственную игру, уже независимую, в том числе от России. То есть сейчас ситуация стала еще более сложной, чем она была, в апреле месяца прошлого года.
Разумно ли поступают депутаты, когда отделяют, они выдвигают картины, объясняют, что будет дальше, и при этом совершенно не хотят говорить о том, как же политически разрулить вот эту историю. То есть можно ли вообще в этой ситуации отделять политику от экономики?
Геннадий Андреевич, возможно, где-то там в заднем уме сидит желание вернуться к этому мифу, на самом деле, об автаркической советской экономике. А на самом деле была не такой уж автаркической. Мы же знаем, что первые две пятилетки в значительной мере были сделаны на западной технике и западных технологиях.
Угу.
Построить мобилизационную экономику в стране, где нет того многомиллионного крестьянства, за счет ограбления которого можно было построить промышленность, не получается. Нужны действительно принципиально иные подходы. Но Геннадий Андреевич тоже не знает, каковы они должны быть.
Да, но он сказал, курс надо менять. Курс надо менять.
Все говорят, что курс надо менять.
Курс надо менять, а чего, куда менять?
Куда?
Я вижу, что Михаил нам дозвонился снова по поводу референдумов, но мы сначала Псковскую область послушаем. Александр, Псковская область, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Александр, Псковская область. Да. Михаила я, может, определю. Спасибо ему, что он такой вопрос закончил.
Какого референдума.
Я бы хотел, чтобы референдум прошел о продлении полномочий президента и продлении полномочий Госдумы. Это раз. Не посоветуя с народом ничего, президента два года, Госдума год. Шарахнули, и народ пошел ты нафиг. Второе. Как Путин сказал в своем выступлении, вот когда там прямая линия была, говорит, 60 лет Макинтош и поехал, а депутаты Госдумы себе хотят продлить до 65, да там можно до 90 лет сидеть, они неизменяемы. Пока власть в стране не изменится, я бы много примеров хотел. Медведев был юнцом, который собирал, сказал, я в 80-х годах, служил в Генезаве, где и все, мне 78-й год. Вот. Меня поражает, он собирал картошку, я бы хотел Медведева пригласить, чтобы он, помнишь, собирал камни, которые все развалины, это район, это развалины и все. Ничего, только одно, голосуйте и все. И я бы хотел поблагодарить своего псковского губернатора, это один, единственный должно в России, который отказался от от своего заработной платы на 50%. Это на Смешка 10%. У Железняка и у Милон. Один в Госдуме, другой в Ленинградском ЗАГС собрании сидит. У них злость пышет, если злобный что-то выступает. Это американец же. А что они сделали для того? 450 тысяч этот комполит, который вы все практически учили.
Александр, простите, пожалуйста, я уточню. Но вы вот от души хорошие сказали слова о своем губернаторе, правда? Это не ирония была?
Это настоящий человек.
Это хорошо. Мне очень приятно. Это такой редкий случай, когда вот люди хвалят свое начальство, что просто очень приятно. Спасибо, Александр. Такой редкий звонок. Это так радует, когда на местах, ну, в регионах, на местах, какое-то слово смешное, казенное, в регионах люди уважают все-таки свою власть. Это здорово, на мой взгляд. Хоть что-то хорошее. Михаил из Москвы, вот вы дозвонились. Скажите, пожалуйста, какого референдума не хватило России за эти годы, на какую тему?
Добрый вечер еще раз. Угу. Ну, предположим, можно было бы провести референдум по результатам грабительской приватизации. Да?
А вот с какой формулировкой? Нет, непонятно.
До сих пор не дан вообще никакой ответ. Да?
Нет, непонятно. С какой формулировкой? Что должен был народ на референдуме?
Нужно ли провести... Значит, какое-то расследование по результатам приватизации, предположим, да? И, так сказать, в том случае, если были преступно приобретены активы какие-то, да, их нужно снова переприватизировать, ну, предположим, как вариант, да? Или еще одно, да, вот было принято решение по милиции и полиции, да, по переименованию милиции в полицию, да. Угу. Вот что это нам дало? И сколько это денег из бюджета забрало, да? Вот просто спросить.
Сколько бы из бюджета денег референдум разобрал, Михаил?
Ну, можно было бы, допустим, объединить какие-то вопросы, ну, такие совсем животрепещущие, да? Но принимаются же решения от нашего имени по выделению каких-то безумных денег кому-то, да? Почему вот от моего, господин Путин, от моего имени в том числе, да, говорит о том, что нужно выделить деньги там какой-то стране или простить кому-то какой-то долг, да? Угу. Ну так давайте сначала определимся, будем мы прощать этот долг. Почему Путин от своего имени прощает кому-то долг?
Понимаете, вот вы перечислили ряд вопросов, которые все-таки должны решать некие народные избранники. Вы голосуете за него ровно для того, чтобы он шел в Думу и голосовал, возвращать ли этот долг или нет. Вы как бы ему доверяете решение вот этого долга. Конечно, невозможно всей страной решать каждый из этих вопросов, которые вы пишете. Для этого вот как раз вы его и ходите на выборы, чтобы выбрать своего представителя. Так я это понимаю? Так по-другому-то.
Конечно, да. Невозможно голосовать по трудным финансовым вопросам. Ну, давайте проголосуем за повышение или понижение зарплаты. За что проголосует народ?
Ну да, конечно.
И болезненные решения приходится принимать правительству, президенту, Думе.
Нет, тут на самом деле интересный вопрос. Да, наверное, механизм референдумов, особенно на локальном и региональном уровне, можно расширять. Но опять-таки пользуясь разумно, потому что действительно есть вопросы принципиально стратегические, на которые можно более-менее ответить «да» или «нет». А есть вот такие вопросы, где «да» и «нет» не ответишь. Вот, как это знаменитый вопрос Карлсона, прекратили ли вы пить свой коньяк по утрам.
По утрам, да, чудесно. Ну,
даже стратегический вопрос, как известно, мы отвечаем с разрывом несколько месяцев ровно противоположным образом.
И я такое
опять
бывает.
Намекаю на Советский Союз. Да?
Вот я хочу, чтобы вы прокомментировали выступление, совершенно потрясающее, я считаю. Я его даже назвала «Песня о царе». Вот вице-спикера Думы Владимира Васильева, который сказал, эта песня была обращена Геннадию Андреевичу. Он возмущенно сказал: «Геннадий Андреевич, вы говорите, что курс надо менять. А кто определяет курс? Президент. Он работает с народом лучше, чем любой президент в мире. Вот наш президент работает с народом. Где сейчас президент?» Он говорит: «У погорельцев». А где он был вчера? У тех, кого затопило. Он всем нам пример показывает, как быть с народом. И кто его заменит, спрашивает Владимир Васильев. Давайте посмотрим любые на цифры любых опросов, которые дают социологи. Какой у него процент и какой у нас? Мы готовы были бы заменить его, говорит Владимир Васильев, но готовы ли нас принять люди вместо него? Вот, пожалуйста, как вы считаете?
Ну, смотрите, кто в 99-м году, кроме людей очень внимательно отслеживающих политику и перемещение на верхах власти, знал, кто такой Владимир Владимирович Путин? Практически никто. Знаете, если вложить в мою раскрутку те деньги, которые были вложены в 99-м году в раскрутку Владимира Владимировича, я, смею заверить, стану не менее известным, не менее популярным, и президентом был бы лучшим, чем Владимир Владимирович, скажу без избыточной скромности.
Ну, собственно, то же самое происходит и сейчас. Просто никому не дают выдвинуться.
Да, совершенно верно. Просто-напросто политическая система построена так, чтобы альтернатива в ней не возникала.
А Владимир Васильев этого не понимает. Или делает вид, что он этого не понимает. Он зачем все это говорит?
Проблема значительно более глубокая. Вот Аузан, Александр Александрович Аузан, пытается исследовать такие корни той ситуации, в которой мы живем очень много-много лет. И все время настаивать на том, что это вопрос культуры, а не референдумов. Боюсь, что он прав.
Да. Очень важный здесь стоит пенсионный вопрос. Мы в наших эфирах, совершенно неожиданно для меня, для многих экспертов, открылась такая вещь, что в России невероятно есть маленькие пенсии. 6 тысяч рублей, 6200 – это достаточно рядовое явление. Я все ждала в этой речи Дмитрия Медведева, что он скажет по поводу вот совсем бедных категорий граждан, как им будут помогать. Но он ничего не сказал. Он сказал какие-то общие слова о том, что да, может быть, с налоговыми вычетами помогут семьям, где есть инвалиды, но если нет инвалидов в семье, а семья живет при этом очень бедно, то мы уже не знаем, как он им поможет. И вот тут единственное, что конкретного прозвучало, вот эта история с возрастом пенсионным для депутатов. Депутат Трапезников, известный такой, чуть не сказала клоун, что это со мной такое. Ну, он такой эпатажный депутат. Сказал, что с 65 лет нужно депутатов отправлять на пенсию, а раньше им пенсию не платить, чем 65 лет. И также он предложил для всех других категорий пенсионеров с одного, если работающих пенсионеров, если он получает свыше 1 миллиона рублей годового дохода, не платить пенсию. Вот что вы скажете, Павел, об этом.
Я категорически против, но боюсь, что мое мнение, правительство через некоторое время перестанет учитывать. И из-за того, что с пенсионным фондом дела обстоят плохо, боюсь, что придется на похожие меры пойти. Так же, как боюсь, что придется реально повысить пенсионный возраст. И не потому, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву этого хочется. Он 20 раз повторил, что ему-то этого совсем не хочется. Но демографическая ситуация и экономическая ситуация такова, что боюсь, что либо буквально то, что сказал Трапезников, либо что-то похожее придется сделать.
А ваш, Павел, каков прогноз?
Ну, смотрите, естественно, это чрезвычайно болезненный вопрос. По сути дела, у людей предлагают отнять право на выход на пенсию в определенном возрасте.
Да.
Экономические аргументы достаточно серьезные. Да, мне случалось тоже, обсуждая эту проблему, говорить, Да, есть проблема демографической структуры населения, есть проблема того, что у нас от четверти до трети трудоспособного населения работает в неформальном секторе и не платит никаких взносов в пенсионный фонд. То есть вот эта дыра более чем триллионная, действительно, ее приходится закрывать деньгами из федерального бюджета. Проблема, ну, можно ее не решать, оставлять, как она есть, но она будет усугубляться. Говорю, но при этом нужно понимать, что есть экономическая логика, а есть правовая логика. Они тут приходят в жесткий клинч.
И в конце концов, чем кончится вот ваш прогноз?
Вот это зависит во многом от поведения населения. Знаете?
Нет, не знаю, как это интересно. До сих пор ничего не зависело.
Будут протесты массовые. Не будет повышения пенсионного возраста. Съедят спокойно.
Съедят. Нет, но протестов массовых не будет в России.
Кто знает, это неизвестная вещь. Это трудно предсказуемо.
Если нет денег, то сколько ни протестуй, денег не народишь.
Не народишь.
Ну, там уже, знаете, если серьезный протест, там пойдет речь и о смене политической и экономической модели. Угу.
Завершим мы на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. До свидания.